Книга пророка Исаия, 42 глава, продолжает представлять нам Божьи пророчества, обращенные тогда к народу израильскому и обращенные ко всем, кто спасен Мессией, которого Бог приготовил для израильского народа и сделал так, что этот Мессия стал спасителем для всех, кто доверит ему свою жизнь, для всех людей, обращенных из язычников. И вот, обращаясь к народу Божьему, Исаия говорит в то время, когда жизнь народа израильского была чрезвычайно сложная. Вы помните, на протяжении многих лет израильтяне все глубже и дальше отступали от завета Господнего, который он заключил с ними. Они игнорировали Божий закон. Они наполняли свою жизнь язычеством, они поклонялись идолам, они погрязали в разных формах греха. Их жизнь мало чем отличалась от тех народов, которых Господь искоренил, которые жили в этой местности, искоренил их за их растление. И вот, обращаясь к этим людям, Исаия проповедует. Вот послушайте описание состояния этого народа. Оно представлено в самом начале книги, в первой главе. Мы сейчас вернемся в 43-ю, но в первой главе она помогает нам увидеть общий контекст. Что же происходит? В какое время Исаия пророчествует? Второй стих. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». И дальше слушайте, что он говорит. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернули назад. Вот это состояние народа, в котором Исаия проповедует. Далее в 5 стихе он говорит о наказаниях Божьих, которые Господь уже изливал на этих людей, пытаясь возвратить их к следованию Божьему закону. Посмотрите, во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. То есть Бог наказывал их снова и снова. Наказывал до такой степени, в которой уже некуда бить. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные, несмягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужим. Вот в такой обстановке Исаия проповедует. Кстати, если вы помните, в 6 главе мы встречаем интересное описание, когда Бог призывает Исаию на служение, и он, Исаия спрашивает у него, а что мне делать, какое служение? Он говорит, иди и проповедуй, но у них уши закрыты, и глаза тоже не способны видеть. Но ты им все равно проповедуй. И дальше он говорит, а как долго? Он говорит, ну, пока в плен их не уведут. То есть десятки лет. То есть Исаия идет и проповедует этим людям, находящимся вот в таком положении, которые уже были наказаны Богом много-много раз. Он провозглашает Божью истину. Эти люди с заткнутыми ушами не хотят слушать его. Сердце ожесточенное, они противится всякой Божьей истине. И вот здесь возникает вопрос, зачем вообще Бог посылает пророков? На это есть ответ. Среди вот этого ужаса в Израиле сохранился остаток. Вы помните, пару воскресений назад мы говорили о книге Даниила, и мы говорили о Данииле и его троих друзьях, и мы говорили о том, что они выросли в это время. И несмотря на весь ужас, в котором находился народ, там был остаток верных людей. Посмотрите, 9 стих 1 главы. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то то мы были бы то, что Содом, то же, что Содом, уподобились Гоморре. То есть совсем были бы уничтожены. Но так как есть этот остаток верных людей, несмотря на общую развращенность народа, несмотря на то, что идолопоклонство популярно, несмотря на то, что оно не просто популярно в народе, а его продвигают даже в храмах. Мы видим, как в храмах устанавливали, в храме устанавливали различные идолы. И вот несмотря на эту общую греховность, остается остаток. И вот ради этого остатка Бог посылает Исаию. Так было всегда. Так было во времена ранней церкви, так было во времена Средневековья. Точно так же происходит и сегодня. Мы видим, как греховность человеческая все больше и больше охватывает и извращает саму суть человеческого бытия. Но во всем этом кошмаре всегда есть остаток. Всегда есть те, кто слышит. Всегда есть те, кто реагирует. Именно поэтому эти слова важны сегодня для нас с вами. Именно поэтому сегодня я хотел бы подчеркнуть, являетесь ли вы этим верным человеком, который, слушая Божье Слово, реагирует на него. Помните, Иисус Христос говорил о четырех видах почвы, когда сеятель вышел, сеет, и одно семя упало при дороге, другое на каменистую почву, третье упало в тернии, четвертое на добрую почву. То есть эта реальность, она была тогда, она была во время Иисуса Христа, и она сегодня точно такая же. То есть Слово Божье звучит для верных людей, способных слушать. И вот что это за слово. Это очень важное слово, которое Бог посылает через пророка Исаия. Он обращается к этим людям, и он говорит, что несмотря на весь кошмар обстоятельств, в которых они находятся, Бог гарантирует спасение остатку. Вот этим верным людям Бог гарантирует свое спасение. Это то, о чем мы будем говорить сегодня. Вот почему эти слова были ободрением и источником силы для тех, кто жил тогда. Они были ободрением для многих людей, живших на протяжении тысячелетий истории Божьего народа. Эти слова могут быть ободрением и источником силы для вас сегодня, если вы относитесь к вот этому верному остатку, если вы спасены Христом, если вы соединены с Ним верою в единое целое, если Он для вас драгоценный сегодня. Так давайте обратимся к 43 главе, мы будем смотреть первые 7 стихов. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, я назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Третий стих. «Ибо я Господь, потому что я Господь, Бог твой, Святой Израиля, Спаситель твой. Выкуп за тебя дал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен. И я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. С северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется именем моим, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». В этом обращении есть главное повеление, которое повторяется дважды. Вы, наверное, заметили, я его специально выделил здесь желтым цветом. Вот здесь второй раз мы видим употребление этой фразы «не бойся». Вначале Бог говорил «не бойся». Мы уже говорили о подобных стихах 5 или 4 проповеди тому назад, когда мы изучали 41 главу. Дело в том, что тема «не бойся», она повторяется во второй половине книги пророка Исаия много раз. Первая половина, она говорит больше об осуждении всего народа, а вторая касается остатка, касается верных, касается тех, кто слышит, касается тех, кто верит, доверяет свою жизнь, видит свое будущее в Божьих обетованиях. И вот, обращаясь к ним, Бог снова и снова говорит эту фразу. Он обращается и говорит: у вас есть все необходимое, чтобы вы могли быть уверенными во мне, даже тогда, когда вы находитесь в пожаре бушующих человеческих страстей и когда вы находитесь в шторме человеческого горя. Это одна из наиболее важных истин для всех, кто спасен Христом, кто действительно Ему принадлежит, для всех детей Божьих. У нас есть все необходимое, чтобы мы могли быть уверенными в Нем. Это то, чему нам нужно учиться с момента встречи со Христом. Это то, от чего напрямую зависит глубина и качество вашей христианской жизни, вашей личности, вообще сила и смысл того, что Господь делает с вами, что Он делает со мной. Мы посмотрим на этот текст в его двух основных проекциях. Во-первых, посмотрим, в чем заключается уверенность в Боге. Вот, и потом коснемся основания для этой уверенности. Пару месяцев тому назад мы уже касались этой темы, как я уже сказал, изучая 41 главу. Мы говорили тогда, что страх – это неприятные эмоции, наполняющие нас, когда мы сталкиваемся с реальной или мнимой угрозой. Еще раз я вернусь к этой фразе. Страх – это неприятные эмоции, наполняющие нас, когда мы сталкиваемся с реальной, это может быть реальная угроза, или мнимая. Нам кажется, что нам что-то угрожает, и вот сердце, внутренний мир, эмоции, они нас парализуют, они берут в плен. Вот это страх. Этот текст, который мы изучаем, он касается страха немножко шире. Кстати, несколько проповедей тому назад у нас есть специальная тема, проповедь, которая называлась «Как победить страх». А здесь немножко шире пророк говорит. Он говорит об уверенности, которая лежит в основании всякой победы над страхом, что особенно важно для нас. Дело в том, что неуверенность, или есть еще хорошее английское слово, которое трудно перевести на русский. Я очень извиняюсь за то, что я использую английские слова здесь. Я делаю это по двум причинам. Если я делаю это во время русского собрания, я делаю это по двум причинам. Первая причина – вот как это, иногда трудно найти эквивалент. И поэтому, так как у нас здесь 80% понимают по-английски, я думаю, что это помогает. И во-вторых, опять-таки, ради этих 80% иногда некоторые вещи полезнее сказать еще и по-английски, для того, чтобы это стало яснее. Так вот, есть очень сильное слово, которое звучит как insecurity. Это неуверенность или уязвимость, insecurity, в которой находятся очень многие люди. Это отсутствие прочного фундамента, это внутреннее где-то состояние такой неуверенности. Страх делает нас маленькими и беззащитными в глазах или пред лицом угрозы. Когда нам что-то угрожает, и мы понимаем, что у нас нет способности защититься, и мы тогда внутри сжимаемся. Мы сжимаемся в нашей душе, в наших глазах, в нашем представлении. И вот это то, что происходит, то, что называется insecurity. В результате страх или insecurity подавляет нас, лишает способности правильно думать, правильно реагировать, правильно оценивать то, что происходит. А так как в нашей жизни постоянно мы находимся в океане бушующих страстей, то у нас постоянно какие-то беды. Или с нами, или с нашими родными, или в мире вообще, или в нашей стране, или с кем-то еще. И мы постоянно будем жить в этом мире. Мы не сможем. Некоторые люди говорят, что вот надо как-то найти способность избежать стресса, может быть, уехать в Монтану, купить там где-то за небольшие деньги много земли и отключиться от всего мира. Друзья, и там человеческая жизнь будет присутствовать. И там вот это давление человеческого океана страстей, оно будет и там. это реальность жизни здесь на земле. Мы не сможем абстрагироваться от всего того, что происходит. Конечно, где-то больше, где-то меньше, где-то нам нужно быть мудрее, чтобы не погружаться слишком сильно в разные размышления или переживания. То есть insecurity, она лишает нас способности правильно, нормально функционировать. Это может быть ужас, она может выражаться в ужасе, который доводит до оцепенения, когда человек просто в оцепенении, он не может функционировать. Или же просто внутреннее глубокое ощущение бесконтрольности зла, которое плохо, которое висит в твоем подсознании, а ты ничего с этим не можешь сделать, и ты живешь вот с таким nagging feeling, как по-английски говорят, какое-то нависающее где-то внутри в подсознании ощущение чего-то плохого, что делает тебя очень-очень, твою жизнь очень неприятной. Так вот, обращаясь к верному остатку Израиля, который будет спасен Мессией, Бог обращается и конкретно подчеркивает этот факт. Посмотрите еще раз. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя и устроивший тебя Израиль, не бойся». Заметьте, Израиль находится, скорее всего, эти слова были написаны во время начала жизни Манассии. Помните этот отвратительный, мерзкий царь. И Исаия обращается к этим людям и говорит: не бойтесь, будет плохо, будет сложно, жизнь здесь будет очень сложной, но не бойтесь. И он представляет причину, почему, он подчеркивает свое отношение. Он говорит: так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Вот эти два причастия, сотворивший и устроивший, в оригинале стоят в настоящем времени. Их можно перевести как прошедшее время, как здесь. Но они подчеркивают вот этот элемент, что он продолжает этот процесс. Мы можем сказать: Бог сотворил, и Он формирует. Бог через Исаию подчеркивает, обращается к этому остатку и говорит: так говорит Господь, который тебя сотворил и продолжает формировать. Очень важное обстоятельство, которое нам нужно помнить. Посмотрите, в Ефесянам 2 глава апостол Павел говорит о том, что мы в Иисусе Христе сотворены заново, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе. Бог в Иисусе Христе, если ты во Христе, Он заново тебя сотворил. Он сотворил тебя таким, какой ты есть. Он изначально сотворил тебя, и теперь в Иисусе Христе Он заново сотворил тебя на добрые дела, которые Он предназначил тебе нам исполнять. То есть вот этот творческий акт, который касается твоей личности, мой дорогой друг, меня, моей личности, моей жизни, моих особенностей, моего развития и все, что происходит с этим. Но вместе с тем, в 4 главе, в этом же послании Ефесяна, он говорит, что Бог продолжает нас формировать. Говоря о церкви и о ее роли, посмотрите, апостол Павел пишет 13 стих: «Доколе все придем в единство веры и познание Божие, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть Бог сотворил нас в Иисусе Христе, и Он продолжает нас творить, Он продолжает shaping us up, продолжает формировать нас. Вот это процесс, который Бог отмечает, обращаясь к народу израильскому, сотворивший и формирующий тебя, Израиль. Апостол Петр говорит, что вот это формирование, которое Бог делает, которым Он занимается с нами, оно выражается не только в интеллектуальном познании Христа. Вот вы сегодня здесь, в церкви, слава Богу, вы в правильном месте. Мы сегодня вместе открыли Писание, и мы сегодня познаем Иисуса Христа. Это очень важный процесс нашей жизни. Это неотъемлемая часть нашего продолжающегося формирования. Но это не единственная часть формирования. Кроме нашего интеллектуального постижения слова о Христе, Бог учит нас еще доверять этой истине о Христе, доверять Иисусу Христу на практике. А вот это и происходит только тогда, когда возникают в нашей жизни сложности. Апостол Петр говорит об этом, 1 Петра, 1 глава, 6 стих. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно». То есть тогда, когда нужно, Бог допускает различные искушения или испытания, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. То есть Бог сотворил нас в Иисусе Христе, и Он формирует нас. И у тебя, дорогой друг, сегодня, прямо сейчас, есть определенная доза скорби, определенная доза испытаний, вызовов, с которыми тебе приходится иметь дело. Мне тоже, у меня есть свои вызовы, свои, вы знаете, путь к небесам – это бег с препятствиями. И вот эти препятствия, они очень точно просчитаны и расставлены. Тип препятствия, место, в котором оно будет стоять, количество времени, которое оно будет занимать. И эти все препятствия, они поставлены Богом для каждого из нас, для того, чтобы нас формировать, взращивать нашу веру. Посмотрите, даже когда сам Божий Сын пришел на землю, Он был совершен, конечно, как Бог-Сын. Но когда Он стал Бога-человеком, то Ему нужно было на практике реализовать это совершенство, и это совершенство реализовывалось, выражалось в скорби. Посмотрите, Евреям, 5 глава, 8 стих. «Хотя Он и Сын, однако страданиями, я здесь свой перевод сделал, научился послушанию и, достигнув совершенства, сделался для всех послушных Ему источником вечного спасения». То есть даже когда мы говорим об Иисусе Христе, Он, придя на землю, Бог даже Ему поставил на пути трудности для того, чтобы в этих трудностях Он, доверяя Отцу, достиг совершенства. Как я уже сказал, Он всегда был совершенным, но Ему нужно было проявить это совершенство как Бога-человек в человеческой плоти. Именно это Бог подчеркивает в Его обращении к Израилю. Давайте вернемся еще раз первые два стиха 43 главы. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя и, можем сказать, формирующий тебя, Израиль, не бойся». Дальше Он говорит: «Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». И второй стих открывает нам интересные вещи. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Будешь ли переходить через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Это интересное описание ссылается на реальную историю, которую Израиль пережил. Эта история была в прошлом, и некоторые вещи, упомянутые здесь, еще будут в будущем. Вы помните, когда Бог выводит народ израильский из Египта, и Он ведет их специально прямой дорогой, чтобы они уперлись в Красное море, и у них некуда было бы идти. Бог мог бы повести их по другой дороге. Бог мог бы дать им совершенно другой маршрут для того, чтобы они быстрее и удобнее попали в обетованную землю. Но Бог ведет их прямой дорогой к Красному морю. Сзади египтяне на них наступают. Слушайте, Исход, 14 глава. «И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадниками, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря при Пигахерофе, всадники перед Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу». 13 стих. «Но Моисей сказал народу: не бойтесь. Стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Друзья, это и есть процесс формирования веры, когда в опасностях мы доверяем Божьему плану и действуем в соответствии с Божьим Словом. Если вы помните, через поколение, через 40 лет, второму поколению израильтян пришлось пережить ровно то же самое. Только в том случае уже в ситуации, когда они подошли к обетованной земле с востока, и им нужно было перейти реку. Вот почему он говорит, будешь проходить через воды или через реки, они не потопят тебя. Бог допускает в нашей жизни воды и допускает в нашей жизни реки. Посмотрите еще раз. Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли они не потопят тебя, пройдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Пламя не опалит тебя, очевидно, речь идет о трех юношах. Это еще не произошло в их время, но произойдет. Во время Исаии это еще не произошло, но это произойдет. В этом суть нашей уверенности в Боге, друзья. Формируя нашу веру, Он будет проводить нас через испытания. Он будет допускать трудности и скорби. Наша жизнь будет развиваться не так, что, как мы это себя представляем. Мы будем приходить в тупики, из которых нет выхода. Мы будем встречаться со сложными и кажущимися невозможными обстоятельствами. Но все это не случайно. Это Божий путь, специально рассчитанный для нас. Апостол Павел так писал об этом в процессе своей жизни. 2 Коринфянам 4:16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше...» Он говорил, называет наши страдания кратковременными и легкими. Оно производит в безмерном преизбытке вечную славу. Вечную славу в нашей душе. Наша душа становится красивее, сильнее. В этом главная цель. Это то, над чем Бог работает со своим верным остатком. Когда Он позволяет нам проходить через огонь, и проходить через воды. Именно об этом говорит Бог через Исаию. Посмотрите, он представляет, я достигну цели, которую я для тебя определил. 5 стих. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сынов моих издалека, дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. То есть Бог говорит о финальном собрании народа израильского для того, чтобы они могли быть выражением славы Господней. Эти слова были написаны примерно за 100 лет до Вавилонского пленения и возвращения, и за 170 лет до возвращения израильтян в обетованную землю. Я еще раз приготовил для вас карту, чтобы вы могли посмотреть и увидеть эту интересную историю израильского народа. Вот здесь был всего один человек или два – Авраам и его жена. Потом проходит время, и потомки Авраама поселяются в Египте, и их уже было 70 человек. Проходит еще 430 лет – и в 1445 году из Египта выходит целый народ, и их уже больше 2 миллионов. То есть Бог занимается своей работой. Он организует процесс. И в этом процессе, помните, здесь была засуха, здесь была ситуация с Иосифом, когда братья его продают. Были ситуации, когда эти люди вынуждены прийти и идти хлеб, искать хлеба в Египте и так далее. Потом мы видим примерно 950 или 1000 лет до нашей эры, мы видим, Давид устанавливает царство, Израиль становится прочным государством. Потом они отступают от Бога, и в 722 году Северное царство Израиля, 10 колен, уводится в плен. То есть Бог разрушает народ. Еще немножко позже, в 605 году примерно, когда мы говорим вот эти цифры, 605 или 535, это условные цифры. Вот почему, потому что было три нашествия Вавилонского. И они происходили в несколько лет, и три возвращения тоже в несколько этапов. И я взял здесь главный или центральный 605 год Вавилонское пленение, это первое нашествие вавилонян. И потом через 70 лет они возвращаются из плена. Так вот, посмотрите, пророк Исаия проповедует примерно в это время. И он говорит о возвращении, которое еще за 150 лет или 170 лет после него будет. И он говорит, что Бог все организует таким образом, чтобы евреи собрались вновь. Интересная картина. Когда евреи собираются вновь, вы помните, там несколько десятков тысяч, там, кажется, 45 тысяч человек, которые вернулись из плена по повелению царя Кира. Но если мы читаем немножечко дальше, и если вы читаете историю, может быть, не канонические книги Библии, которые говорят об этом периоде между Ветхим и Новым Заветом, и историю вообще, мы видим, что к моменту пришествия Иисуса Христа в Израиле живут уже сотни тысяч. То есть постепенно вот здесь, с этого времени, к пришествию Христа, Бог собирает и собирает и собирает. Но потом происходит еще интересная вещь. В 70-м году второе разрушение храма и разрушение Иерусалима, в этом случае уже римляне пришли, и римляне сравняли его с лицом земли, и римляне уже взяли и разогнали по всему миру. Проходит около 19 столетий. И в 1948 году восстанавливается государство Израиль. Совершенно неожиданно. Этому предшествует гибель 6 миллионов евреев в Холокост. И, казалось бы, все, Гитлер уничтожает евреев вообще. Но собираются, евреи собираются. Я нашел статистику, сколько было евреев в момент, когда они собрались только в 1948 году. Их было примерно миллион. Сегодня их больше 10 миллионов. Здесь это 219 год. Сегодня, по данным, их больше 10 миллионов. То есть, когда мы читаем, что Бог говорит, я вот этот весь процесс направляю, и я соберу народ. Смотрите, разные правители. Когда Израиль вернулся в свою землю, вот здесь, в 48-м году, там огромную роль в этом сыграл Сталин, of all people. Свои политические интриги были, которые заставили Сталина пойти на то, что он поддержал возникновение государства Израиля. И потом сразу же на него напали Лига арабских государств, 9 государств арабских, которые с первого дня его существования бомбили этот народ. И несмотря на все это, народ растет, 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 растет. Но это еще не последнее, это еще не является исполнением того, о чем Бог говорит в книге пророка Исаии. Это просто показывает нам, посмотрите, в 535 году, через 170 лет после того, когда Исаия проповедует, Бог собирает народ и показывает, это возможно. Я соберу народ. В 1948 году Бог снова собирает и продолжает собирать для того, чтобы весь мир мог знать. Бог продолжает свою работу с этим народом. Но будет время, когда в период великой скорби и тысячелетнее царство окончательно будет собран Израиль. И вот этот период, он как конкретно период для Израиля, и потом это все будет выражено в торжестве Нового Иерусалима. Вот что значит слова. Давайте посмотрим еще раз. 5 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя». Северу скажу, отдай, и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Друзья, нет другого такого народа. Во всей истории человечества другого такого народа нет. Это то, что мы видим, делает Господь. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. То есть Бог ведет нас определенным для нас путем, для того, чтобы формировать нас, чтобы привести нас к определенной им для нас цели. Друзья, не мы устанавливаем цели. Бог сотворил нас для славы Его. Он образовал тебя, и Он устроил тебя для своих целей. Это и есть в максимальной степени возможность достичь того, для чего Господь нас создал. Исаия 55:8. Помните, мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои, по которым я вас веду, выше путей ваших. У нас есть наши пути, которые нам кажутся правильными, нам кажутся необходимыми. Но Господь говорит, мои пути выше путей ваших. Итак, это первая грань изучаемого нами текста. Мы говорили о сути уверенности в Боге. Мы можем быть уверенными в Нем. Теперь посмотрим немножко на вторую. Основание уверенности в Боге. У нашей уверенности в Боге есть прочное основание. Это не просто, как по-английски говорят, pep talk. То есть это вот такая эмоциональная накрутка, в которой мы можем вот внутри сейчас ощущать себя уверенными. Нет, для того, чтобы мы могли иметь эту уверенность, Бог говорит о том, что каждый, кто станет причастником Его завета, может полагаться на Него. И здесь Он представляет нам две причины. Во-первых, надежность Божьего завета, Его обещания абсолютно непоколебимыми. Это первая причина. И вторая причина – это неизменность Божьей любви. Давайте посмотрим на первую причину. Бог верен своим обещаниям. Об этом вся Библия. Библия снова и снова говорит нам о том, что Бог верен своим обещаниям. Бог заключает с Авраамом первый завет. То есть Он хочет подчеркнуть, устраивая торжественную церемонию, Он обращается к людям, Он говорит, я буду верным тому, что я сказал. Он верен всегда, но Он делает еще завет, который подтверждает официально эту верность. Потом Синайский завет. Помните, мы говорили об этом. Синайский завет – это вот здесь во время исхода. Вот здесь, вот в этой, не той стороной, вот в этой точке. Примерно 1500 лет до рождения Иисуса Христа, когда народ израильский собирается возле горы Синай, и Бог заключает завет со всем народом. Потом Давидов завет вот здесь, еще дальше. Бог подтверждает еще одно обещание. И Он говорит, всякий царь, который будет сидеть на троне народе израильском, он будет потомком Давида. То есть в каждом из этих заветов Бог подтверждает свои ключевые обещания. Он говорит о том, что потомки их будут благословенны, они будут наследовать устроенное Богом царство, и потомок Давидов будет ими править. Именно на это Бог ссылается, когда Он говорит к Израилю через пророка Исаия. Посмотрите еще раз на первый стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, потому что я искупил тебя, я назвал тебя по имени твоему, ты мой. Я искупил тебя». Вы помните, как Израиль появился на свет? Израиль появился вот здесь, в 1445 году, когда Бог вывел его из Египта. Представьте себе, 2,5 миллиона человек работают как рабы, обеспечивая экономику Египта. Но кто же захочет их отпустить? Более того, сами евреи уже прожили там 430 лет. Они настолько вросли, у них дома, у них все, что надо. Хотя жизнь не очень легкая, но переселяться куда-то, как вы помните, они не очень сильно хотели. Бог делает так, что египтяне выгоняют их. Правда, за это нужно было заплатить цену. Каждый первенец в Египте должен был умереть. Вот почему он говорит, я искупил тебя, ибо я искупил тебя. Бог заплатил цену. Более того, он подчеркивает и говорит, я назвал тебя по имени. Это очень важная деталь, тот, кто дает имя, он определяет идентичность. Он говорит, я определил, кто ты такой. Я это сделал, я тебя родил, я тебя искупил, я тебя вот из этого народа египетского вызволил, я назвал тебя по имени. И дальше, посмотрите, он говорит последнее утверждение, ты мой, ты принадлежишь мне, поэтому можешь быть уверен, я позабочусь о тебе. Посмотрите еще раз, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. У нас постоянно есть свое собственное представление, кто мы. Это представление часто не соответствует тому замыслу, который Бог задумал о нас. И мы всегда будем в лучшем положении, если мы будем искать того, что Бог хочет от нас, как Он нас видит. И тогда, когда мы будем в гармонии с тем, как Он нас видит, наша жизнь будет в наибольшей степени благословенна. Он говорит, ты мой, я позабочусь о тебе. Послание к Титу, апостол Павел пишет об этом же. 2 глава, 13 стих, посмотрите. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить или redeem, искупить». Посмотрите, «to redeem» мы здесь читаем. «To redeem us». То есть, чтобы искупить нас от всякого беззакония и очистить себе. Народ особенный, по-английски написано «to purify him for himself, a people for his own possession». То есть, для того, чтобы ему принадлежал этот народ, чтобы мы ему принадлежали. Народ особенный, ревностный к добрым делам. То есть, он искупил нас, чтобы сделать своей собственностью. Это значит, что мы можем быть уверены в Нем. Своей смертью, пролив свою кровь, Сын Божий приобрел нас, собственность Божия. Он приобрел нас, чтобы мы жили для Его цели. В другом месте, 1 Коринфянам 6 глава, 19 стих, Павел подтверждает это еще раз. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, вы куплены дорогою ценою?» Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божия. То есть, заплатив за своих детей такую огромную цену, Бог, конечно же, конечно, будет делать все для того, чтобы каждый из нас мог достичь максимального соответствия его целям. И именно над этим он работает. Именно в этом смысл слов. Будешь проходить через воды. А реки, они не потопят тебя. Огонь, он не повредит тебе. Почему? Потому что Бог заплатил огромную цену. Известный текст Римлянам 8:31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Друзья, в этом особенное благословение Божьего Завета. We can be confident in Him. Мы можем быть уверены в Нем. Мы можем быть secure в Нем, уверены в том, что Он за нас заплатил цену, такую огромную цену. Он, конечно же, позаботится о каждом из нас. Но есть еще вторая причина, почему Бог хочет, чтобы мы верили в то, что Он позаботится о нас. Это неизменность Божьей любви. Посмотрите, 3 и 4 стихи. «Ибо я Господь Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой». Он не просто говорит, я владыка, который купил тебя и имею на тебе право. Он говорит, я спаситель твой. Я видел твою боль, я видел твои страдания, я видел твое горе, в котором ты находишься, и я тебя спас. Он хочет, чтобы мы могли помнить, посмотрите, Господь Иегова, Творец Вселенной, самосуществующий, я есть сущий, Бог могущественный владыка, святой Израилев совершенный. И вот он подчеркивает, Господь, Бог твой, святой Израилев, и дальше говорит, вот именно этот Бог, спаситель твой. Не может быть ничего лучшего, чем это. Спаситель твой. 4 стих. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя. Это вообще удивительнейшие вещи. Бог – Творец Вселенной, который управляет историей. Он обращается к тебе, дорогой друг. Если ты в Иисусе Христе, Он говорит тебе, ты дорог в моих очах, многоценен, я возлюбил тебя. Бог говорил об этом народу израильскому еще с самого начала. Помните, в Второзаконии 7 глава, Бог обращается к евреям и хочет, чтобы они понимали, почему у них такие особенные отношения с Иеговой. «Ибо ты народ святой, у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избавил, и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, заметьте, как он говорит о завете, он верен завету, но он здесь подчеркивает, любит вас Господь. Божья любовь – это единственное основание, позволяющее нам быть уверенными в его добром расположении к нам. Он любит нас не потому, что мы заслужили эту любовь, не потому, что мы на каком-то этапе хорошо себя вели и понравились ему. Он говорит, окей. Давай, а потом обнаружил в нас что-то такое, что делает нас трудными для того, чтобы любить. У нас так бывает, друзья. Вы с кем-то подружились, и все хорошо, и потом проходит какое-то время, вы обнаруживаете какие-то качества характера, и вам трудно их любить. Так вот, Господь знал все нас, подноготную до самого конца. И возлюбил нас. И вы знаете, почему возлюбил нас? Потому что Он возлюбил нас в Сыне Своем. Он любит нас, потому что мы связаны с Ним. Посмотрите еще раз эти слова. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя». Вот почему Писание называет нас возлюбленными детьми Божьими, Ефесянам 5:1. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Почему? Потому что мы в Иисусе Христе, и Бог любит Сына, и в нем Он любит каждого, спасенного им. 1 Иоанна, 4 глава, 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог». Это очень важно, дорогой друг. Познал ли ты любовь, которую имеет к тебе Бог? И уверовали в нее? Доверился ли ты этой любви? Да, Он ведет нас через воды. Да, Он ведет нас через реки. Да, Он ведет нас через огонь. Но Он хочет, чтобы мы слышали и помнили, что Он возлюбил нас и уверовали в эту любовь. И дальше говорит, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть, когда мы осознаем эту Божью любовь, в 18 стихе, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Чем больше мы постигаем и понимаем Божью любовь, тем больше мы освобождаемся от страха, от беспокойства, от insecurity. Доверяясь Божьей любви, мы обретаем уверенность в Нем. Закончить эту проповедь я хочу словами апостола Павла. Еще раз вернуться в послание к римлянам. Мы уже цитировали там 31 и 32 стихи. Давайте теперь закончим эту песнь, которая в действительности отражает торжество души, принадлежащей Христу. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. В связи с этим есть два вопроса, с которыми я хотел оставить вас перед тем, как мы помолимся. Самый главный вопрос – соединен ли ты со Христом в неразрывный союз? Я не спрашиваю, считаешь ли ты себя христианином. Я не спрашиваю, ходишь ли ты в церковь. Я не спрашиваю, принял ли ты крещение. Все это важно. Но самый главный вопрос – все это относится только к тем, то реально соединен со Христом в неразрывный союз веры. Это и определит твою вечность, и это определит качество твоей жизни сегодня. Если ты на первый вопрос ответишь «да», то тогда к тебе касается второй вопрос. Имеешь ли ты уверенность в нем? Ты можешь ее иметь. Он умер для того, чтобы ты имел ее. Он дал нам свое слово для того, чтобы ты имел эту уверенность. Он ведет каждого из нас своим точно определенным для нас путем, чтобы мы все больше и больше могли формировать нашу уверенность в нем. Преклоним колени и помолимся.